Примечание первое.
Людвиг Беккер. 22 августа 1911-го. 26 февраля 1943 годов. Один из лучших пилотов ночных истребителей Люфтваффе, ставший разработчиком тактики противодействия ночным налетам английских бомбардировщиков на Германию. Участвовал в испытаниях первых радиолокаторов. Одержал первую победу с применением темного перехвата с использованием радара. На счету Беккера около 30 уничтоженных бомбардировщиков противника. Погиб Беккер из-за ошибки командования, решившего привлечь ночные истребители к отражению дневных атак американских бомбардировщиков. 26 февраля 1943 года 12 ночных истребителей атаковали над Гельголандской бухтой группу тяжелых бомбардировщиков Б-24 «Либерейтер». Единственным сбитым немецким истребителем в этом бою стал самолет командира Гауптмана Беккера. Американцы потеряли 7 бомбардировщиков. В дальнейшем ночные истребители Люфтваффе понесли значительные потери, поскольку ошибочный приказ об их использовании днем так и не был отменен.
Примечание 2.
Курт Книспель. 20 сентября 1921 года, 28 апреля 1945 года. Самый результативный немецкий танкист времен Второй мировой войны. Официально за ним числится 168 побед над танками противника, однако считается, что еще примерно 30 побед ему не засчитали из-за отсутствия формальных подтверждений. Воевал на Восточном и Западном фронтах. Примечательно, что большую часть своих побед он одержал не в качестве командира танка, а как наводчик орудия. В реальной истории Книспель был смертельно ранен в бою около чешского города Востиц. Его королевский «Тигр» был окружен и подбит советскими танками. 28 апреля 1945 года Курт Книспель скончался в госпитале.
Примечание 3.
Гюнтер Раль. 10 марта 1918 года, 4 октября 2009. Третий по числу побед ас в мировой истории, одержал 275 побед, из которых 272 на Восточном фронте. В реальной истории совершил 621 боевой вылет, 8 раз был сбит и 3 раза ранен. Служил в составе 52-й истребительной эскадры. В ноябре 1944-го, после очередного ранения, Раль больше не смог летать и был назначен начальником школы летчиков-истребителей. Последние недели войны командовал 300-й эскадрой Люфтваффе. После войны поступил на службу в воссозданные военно-воздушные силы Германии и закончил свою карьеру членом военного совета НАТО.
Примечание 4.
Федор Дмитриевич Захаров. 22 апреля 1894 года, 11 февраля 1969. Советский военачальник, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. В реальной истории в 1941 году командовал дивизией. Участвовал в Смоленском сражении, где его дивизия попала в окружение, из которого вышла только к концу августа. В сентябре 1941 года дивизия Захарова принимала участие в наступлении на Ельню. В дальнейшем, в ходе операции «Тайфун», дивизия Захарова вновь была окружена, но смогла прорваться к своим. В ноябре 1941 года Захаров в ходе Клинско-Солнечногорской оборонительной операции возглавлял защищавшую Клин оперативную группу Захарова, состоявшую из нескольких стрелковых дивизий и танковых бригад. После падения Клина группа попала в окружение, но продолжила активные действия, сковывая значительные силы противника. Вскоре группа Захарова была деблокирована войсками 1-й ударной армии. По факту сдачи Клина в отношении генерала Захарова проводилась прокурорская проверка, по итогам которой он был оправдан и назначен на должность командира 133-й стрелковой дивизии, которая в ходе контрнаступления Красной армии под Москвой освободила Юхнов. В дальнейшем Захаров занимал должности заместителя командующего армии и командира корпуса. В 1945 году за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, генерал-лейтенанту Федору Дмитриевичу Захарову присвоено звание Героя Советского Союза. с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
Примечание пятое.
В реальной истории боевые отравляющие вещества массово не использовались во время Второй мировой войны ни одной из воюющих сторон. Однако дважды, зимой 41 года, после поражения под Москвой и летом 43-го, после наступления окончательного перелома в войне, Гитлер начинал активную подготовку к применению химического оружия на Восточном фронте. На прифронтовые склады завозились химические бомбы и снаряды, велась специальная подготовка войск. Оба раза советская разведка заблаговременно вскрывала эти приготовления, и каждый раз Сталин обращался за помощью к Черчиллю. Великобритания, имевшая огромные запасы химического оружия, была способна нанести по немецким городам неотразимые удары отравляющими веществами. Каждый раз после обращения Сталина Черчилль выступал по радио с речью, который прямо заявлял, что если Гитлер решится на применение химического оружия против Красной армии, Великобритания нанесет удары химическими бомбами по всей территории Германии. В результате оба раза Гитлер отказывался от своих планов. В реальности книги отношения с союзниками складываются не столь благоприятно, как в реальной истории, и у Сталина нет оснований рассчитывать на безоговорочную поддержку Черчилля.